Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Приветствую всех на волнах радио SBS. Как всегда, мы выходим в прямой эфир в понедельник в 12 часов дня. 31 января на календаре. Сегодня в сиднейской студии для вас работают Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Давайте быстро расскажу вам, что вы услышите в сегодняшней программе.
Я не могу, это моя жизнь, это мое детство. Как, знаете, как вкус первого вареника. Вкуснее бабушкиных вареников больше ничего на свете нет. И вкуснее бабушкиного борща.
И хотелось бы видеть, чтобы наши страны оставались, наши люди оставались братьями, как братские народы. Здесь конфликт между правительствами наших государств. И очень не хотелось бы видеть вот этого противостояния народов и... Вы русские, вы украинцы, мы братья. И очень больно видеть, как люди настроены друг против друга.
Конечно же, одним из основных событий текущей информационной повестки остается ситуация на границе России и Украины. Мы решили поговорить с русскоязычными австралийцами, родом как из Украины, так и из России, о том, что чувствуют они по отношению друг к другу и как вся эта ситуация влияет на их эмоциональное состояние. Также влияние последних событий на русскоязычную общину в Австралии прокомментировал наш постоянный политический эксперт Леонид Петров из Австралийского национального университета. Конечно же, будет время сегодня и для теннисного обзора финального, так как сегодня ночью завершился открытый чемпионат Австралии. Если что-то пропустили, не расстраивайтесь, Сима Цискина расскажет в красках обо всех ярких моментах. Экономический обзор от Геннадия Казакевича из университета Монаша вас тоже ждет. В этот раз он рассуждает об инфляции. Ну и на закуску интересное интервью о детских мечтах и необычном хобби. Андрей из Сиднея рассказал, как учится управлять вертолетом в свободное от работы время. Теннисное лето на волнах SBS. У микрофона Сима Цискина.
После двух недель увлекательнейших теннисных баталий открытый чемпионат Австралии по теннису завершился. Определились победители всех одиночных и парных разрядов, но технические аспекты всех этих матчей еще долгое время будут обсуждаться и разбираться участниками и специалистами. К глубокому сожалению многих наших болельщиков Данилу Медведеву не удалось в финальном матче турнира одолеть испанца Рафаила Надаля. Но матч этот наверняка останется в истории тенниса как один из самых напряженных и увлекательных. Но об этом позднее, а мы начнем наш обзор с субботы. Австралийская теннисная звезда Эшли Барти не разочаровала своих болельщиков в субботу. Ее соперница, американка Даниэль Коллинз, показала атакующий теннис, но так и не смогла вырвать у Барти второй сет, в котором первоначально вела 1-5. Финальный матч продолжался 1:29, и окончился счетом 6-3, 7-6. Интересный нюанс, о котором, наверное, стоит сказать. Даниэль Коллинз на вопрос о враждебности болельщиков на трибунах ответила, что совершенно на это не реагирует. Даже наоборот, ей помогает, когда в ее адрес что-то кричат. Призовые чемпионки за победу в финале составили $2,875,000. Ее соперница за второе место получила чуть больше 1,5 миллиона. Кстати, теперь в мужском и женском разряде призовые одинаковы. Ну и кроме того, Эшли получила в свое владение на целый год огромный переходящий трофей, на котором будет теперь выгравировано ее имя. А вечное владение победители получают уменьшенную копию. Ну а Эш Барти подтвердила свою репутацию первой ракетки мира за 7 матчей в Мельбурне, не отдав ни одного сета, а в нынешнем 2022 году одержав 11 побед подряд. подряд, начиная с титула победительницы турнира в Аделаиде. Барти также стала первой за 44 года австралийской чемпионкой Australian Open. Последний раз австралийка выиграла Australian Open в 1978 году. Это была Крис О'Нил, которая тоже сидела на трибуне и болела за свою соотечественницу. А после матча поздравить Эшли с победой на арене Рода Лейвера пришли также выдающиеся чемпионы прошлых лет. Сам Род Лейвер, которому 83 года, и Ивон Гулагон-Коули, первая теннисистка аборигенского происхождения, самая яркая теннисная звезда 70-х годов прошлого века и семикратная победительница турниров «Большого шлема». В мужском парном разряде в субботу увлекательно прошел полностью австралийский финал. Ник Кириос и Танаси Кокинакис за 1:35 победили своих соотечественников Мэтью Эбдена и Макса Персела в двух сетах со счетом 7-5, 6-4. Призовые в этом разряде составили $675 000, а за второе место – $360 000. Обозреватели отмечают, что Кириос и Кокинакис прежде никогда не выигрывали турниры «Большого шлема», а также стали первыми теннисистами, которые выиграли турнир с «Wild Card». То есть, дословно, это шальная карта, шальной пропуск. В спорте это означает особое приглашение не прошедшему общую квалификацию спортсмену или команде. Обычно организаторы выдают wildcard на основании других выступлений или зрительских симпатий. И на этот раз они не ошиблись. Матчи с участием КАИК вызывали сумасшедший интерес у зрителей. Финальная игра тоже прошла на подъеме, а после матча Кокинакис объяснился Кириосу в любви. «Ник, я люблю тебя, брат». А мне еще понравился комментарий Патрика Муратоглу, тренера Сирены Уильямс, который считает, что Ник Кириос соберет полный стадион, даже если он будет играть в шахматы. «Нам нужна страсть и немного безумия», – добавил он. В воскресенье днем прошел женский финал в парном разряде, который, ну, может быть, с некоторой натяжкой, тоже можно посчитать наполовину русским. Титул чемпионок Australian Open разыграли чешская пара Барбара Крейчикова с Катериной Синяковой, мама которой гражданка Чехии, а отец и тренер Дмитрий – гражданин России. А встречались они с Анной Данилиной из Казахстана, которая вообще родилась в Москве. А выступала она в паре с бразильянкой Беатрис Хадад-Майя. Дуэт из Чехии победил в трех сетах со счетом 6-7, 6-4, 6-4. И теперь они четырехкратные чемпионки турниров «Большого шлема». Хотя в Мельбурне этот титул они завоевали впервые. Ну вот мы и добрались до самого главного матча недели – финала в мужском одиночном зачете между испанцем Рафаэлом Надалем и Даниилом Медведевым, который продолжался 5:24. К сожалению, Даниил этот поединок проиграл. Мы обсуждаем результаты матча со спортивным журналистом и комментатором «Радио Маяк», «Вести» и канала «Евроспорт». Николай Саприн, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Пятая ракетка мира Рафаэл Надаль победил Даниила Медведева со счетом 2-6, 7-6, 6-4, 6-4, 7-5. Второй раз в карьере выиграл Australian Open, а после двух первых сетов казалось, что победа у Медведева уже в кармане. Что же произошло, как вы думаете?
Я думаю, что, конечно, сегодня был один из самых великих финалов в истории. Вот не случайно только что, буквально за несколько минут до того, как мы все-таки созвонились, Рафаэль Надаль в своей приветственной речи сказал Даниилу на корте, что, пожалуй, это был один из самых эмоциональных финалов, который он, Надаль, провел за свою карьеру. Было много, разумеется. Сейчас Надаль после этой победы уже самый титулованный игрок в истории турнира «Большого шлема», потому что это 21-я его победа. Это феноменальный результат, конечно, но вот опять, это тоже дорогого стоит. Большая честь разделить этот финал, один из самых эмоциональных в моей карьере, вместе с тобой. Я думаю, что сегодня, ну, банально не хватило здесь Даниилу, возможно, в какой-то упертости, потому что в третьем сете он же тоже во многом был близок к победе, у него был шанс. Но в какой-то момент, ближе к концу партии, он вдруг, ведя как раз таки преимущество, имея 3 брейкпоинта в гейме на подаче Рафаэля, не смог этого сделать, не смог выиграть. И в конце концов, мало-помалу ситуация стала меняться, и она стала опять складываться больше в пользу Рафаэля. Это удивительно, потому что, казалось бы, еще несколько месяцев назад Рафаэль был на грани ухода из большого спорта. Не все было в порядке со здоровьем, и он, в общем, серьезно об этом раздумывал. Вот как раз несколько месяцев назад, в конце прошлого сезона, продолжать или не продолжать карьеру. Но потом они с тренером очень многое согласовали. Был специальный план диеты, да, для того, чтобы сбросить несколько килограммов и быть легче на корте. Воздушный. Все-таки ему 35 лет, опять, в сравнении даже с Медведем, 25-26-летним практически теннисистом. И, конечно, это очень большая разница. И он на этом турнире как раз играл очень весело и задорно. Я несколько матчей его комментировал, и, конечно, это был Надаль, который напоминал своей игрой себя самого прежние годы. И сегодня вот в финале он показал, что в сравнении с Даниилом, да, он по-прежнему сохраняет выносливость. Этот удивительный задор, этот удивительный настрой, когда даже в самые напряженные мгновения, когда вот Даниил уже сводил ноги элементарно от усталости, Надаль был свеж, быстр и, безусловно, феноменален. Я думаю, что это большой матч, действительно один из самых великих в истории тенниса вообще.
Медведев на 10 лет моложе Надаля. У него ведь все впереди. То есть он все равно доказывает, и сегодня доказал, и своими предыдущими играми, что он представляет собой на корте очень грозную силу, с которой надо считаться.
Конечно, Даниил – это уникальный спортсмен, но у Даниила уникальный подход, да, даже в этой игре, где очень много разносторонних игроков, одиночек. У него уникальный подход ко всему, к жизни, к игре, к организации всего вокруг себя. Таких нет. Таких не было, на самом деле, очень давно, и не факт, что такие будут в ближайшие годы. Но вот этот финал конкретно проиграл. Он мог выиграть второй раз подряд, как это было на US Open, да, второй турнир большого шлема. Он, конечно, не будет настолько титулованным, как Надаль, как Федерер, как Джокович, но, как сказал Надаль, опять-таки, на корте, конечно, несколько раз, я уверен, ты еще выиграешь Australian Open вот с таким подходом к делу и с такой игрой. Я тоже с этим соглашусь, потому что это его покрытие, хард, он умеет здесь здорово играть. Но, конечно, вот до такого большого количества побед, учитывая то, что начал выигрывать только в 25 лет, Даниилу, к сожалению, не дотянуться уже. И тем не менее, вот сейчас его время, кое-что свое он обязательно возьмет. В ближайшие годы этот сезон будет US Open еще. Я думаю, что он будет, учитывая то, что он сильнее стал играть на задней линии, да, он, может быть, попробует что-то сделать на чемпионате Франции, хотя грунт – это покрытие, на котором он совсем не любит играть. И тем не менее, в прошлом году он многих удивил, наконец-то начав выигрывать на чемпионате Франции матчи, да, то ли он не выиграл их вообще, и дошел до четвертьфинала. Поэтому я думаю, что в целом у него будет очень неплохой сезон. Я просто уверен в этом. Тем более, что до статуса первой ракетки мира, в принципе, осталось всего ничего. Там несколько сотен очков осталось до Джоковича. И учитывая то, что Новак сейчас в ближайшее время едва ли будет играть, хотя кто знает, у Медведева есть все шансы совсем скоро возглавить мировой рейтинг.
А что делать ему с нервами? Потому что мы несколько раз на протяжении этого турнира видели, что у него буквально крышу сносило. Но мы в основном это касается матча Медведев-Циципас. И реакция у зрителей и у комментаторов была далеко не в пользу Даниила.
Но он всегда такой. Потом, по сути, то он прав был, по сути.
По сути, да.
Не по тону высказываний там в адрес арбитра. Даже сегодня, знаете, стоя на корте, когда выступала президент Федерации тенниса Австралии, он там это можно было прочитать по губам. Он сказал что-то вроде боурель, да, дескать, скука смертная, стоять на корте и выслушивать все то, что говорят перед тем, как их наградить. Но он такой просто. Его надо принимать, наверное, таким, какой он есть. Его наверняка за эти вещи будут штрафовать не раз, наверняка его кто-то может и не любить за это, но вместе с тем все равно вот у него такой где-то саркастический подход к решению проблем. Он тролль, конечно, он умеет играть на нервах публики в первую очередь. Он умеет так оборачивать все в свою пользу, чтобы в ситуации, когда 99 человек из 100 проиграли бы, он бы взял и наоборот чувствовал себя уверенно. Поэтому это его стиль, его просто нужно принимать таким, какой он есть. Какие-то матчи он проиграет из-за этого, но большинство, я уверен, выиграет.
Но мы, конечно, как и многие болельщики, будем смотреть новые матчи Даниила. Может быть, частично ждать, что же будет происходить на корте с ним, кроме, собственно, тенниса. Публика тоже такое любит. Вспомните хотя бы Макенро. Спасибо вам большое. С нами был спортивный журналист и комментатор радио «Маяк», «Вестей» и канала «Евроспорт» Николай Саприн.
Спасибо, Сима, спасибо вам большое.
Огромное спасибо Симе Цискиной за эти обзоры, за освещение теннисного лета на волнах радио SBS. Большое спасибо, Сима, было очень интересно, здорово, познавательно. Ну а мы идем дальше. И сейчас экономический обзор понедельника от экономиста университета Монаша Геннадия Казакевича.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В последние месяцы прошлого года мы уже разговаривали на темы инфляции и банковских процентов. И слушателям моих подкастов и радио СБС эти темы могли уже надоесть. К сожалению, или вполне закономерно, они, эти темы, не дают о себе забыть в новом году. По новым данным, в четвертом квартале октябрь-декабрь 2021 года инфляция составила 3,5% в годовом исчислении. С одной стороны, это далеко за пределами вилки 2-3%, которую Резервный банк считает допустимой и которой стремится, используя меры денежной политики. Наиболее заметной причиной роста общего показателя инфляции оказалось увеличение на 4,2% цен на новые дома. Он вызван ростом цен на строительные материалы из-за нарушения системы снабжения и дефицитом рабочей силы. Другая всем заметная составляющая инфляции – рост цен на бензин и дизельное топливо, который составил 6,6%. Выросли расходы на здравоохранение, связь, интернет. Цены на детские ясли увеличились на 6,5%. В то же время цены на предметы не первой необходимости, такие как одежда, электроника, выросли только на 2%. С другой стороны, 3,5% – это именно тот показатель инфляции на 2021 год, который прогнозировался и был озвучен в конце 2020 года. Тогда официальные лица Резервного банка говорили, что это будет одноразовое ускорение инфляции, и в 2023 году все нормализуется. Поэтому повышать базовую ставку процента до 2024 года не будет необходимости. Но финансовые рынки не обязательно должны верить обещаниям Резервного банка. Не должны они обязательно верить и оптимистическим высказываниям казначея. Джош Фрайденберг признал, что, как и во всем мире, ускорившаяся инфляция вызвана нарушениями из-за пандемии системы поставок. В то же время он подчеркнул, что австралийская экономика оказалась более устойчивой, чем многие другие экономики мира, и что темп инфляции в Австралии в два раза ниже, чем в США, и ниже, чем в Германии, Канаде и Великобритании. Но сегодня оппозиция и многие наблюдатели видят в инфляции нарастающую проблему и ожидают, что Резервный банк пересмотрит свою позицию и начнет повышать базовую ставку процента уже к концу нынешнего года. Теневой казначей доктор Джим Чалмерс отметил, что нынешние показатели роста цен означают, что реальная заработная плата австралийцев падает. Ведь за этот же период номинальная заработная плата выросла всего на 2,2%. С точки зрения любого экономиста, это также означает, что покупательная способность населения падает, а это одна из причин снижения темпов роста экономики. Таким образом, есть опасность на собственном опыте убедиться, что если темп роста цен выходит из-под контроля, то это тормоз на пути роста валового национального продукта, а значит и нашего благосостояния. То, что происходит сейчас, находится на грани между здоровым уровнем инфляции, это если, как считает Резервный банк, она в скором времени сама начнет снижаться, и ее опасным уровнем, когда Резервному банку придется принимать жесткие меры, а именно повышать базовый уровень процента для обуздания бесконтрольного роста цен. Ряд экономистов уже сейчас озвучивают конкретные прогнозы повышения процента. Гаррет Эрд, который отвечает за прогнозы по австралийской экономике в Commonwealth Bank, считает, что нынешний темп инфляции выше, чем предсказывал Резервный банк, поэтому базовая ставка процента уже к августу нынешнего года повысится где-то между 0,1% и 0,25%. Главный экономист Deutsche Bank Фил О'Данахью предсказывает, что повышением процента в августе дело не ограничится, и предсказывает еще два повышения до конца года. Чем же вызвано различие между точками зрения руководителя Резервного банка и экономистами коммерческого сектора? Дело в том, что кроме основного показателя инфляции – headline inflation – Резервный банк всегда рассматривает показатель underlying inflation. По-русски точно соответствующих терминов для этих показателей нет, поэтому вместо перевода лучше объяснить, что они означают. Headline inflation – это показатель инфляции, основанный на измерении инфляции непосредственно по данным об изменении цен. Это тот показатель, который мы с вами видим в заголовках новостей и о котором я до сих пор говорил в этом подкасте. Другой показатель – underlying inflation – это та составляющая инфляции, которая вызвана давлением конъюнктуры рыночных сил. Этот показатель не включает влияние на цены краткосрочных внеэкономических составляющих, таких как природные катаклизмы, пожары, наводнения, засухи, техногенные катастрофы и аварии, и то, что мы видим сейчас – нехватки из-за недостатка рабочей силы, вызванного пандемией. Так вот, показатель underlying inflation, то есть инфляции, вызванной рыночными силами, тоже вырос в 2021 году с 2,1% до 2,6%, но он оказывается в безопасных границах с точки зрения Резервного банка. Несмотря на все разговоры, что именно произойдет с инфляцией и уровнем процента к середине или к концу нынешнего года, мы пока не знаем. Но тем семьям, которые заложились в последние 2-3 года на огромные займы на жилье под рекордно низкий переменный процент, есть о чем беспокоиться.
На фоне огромного потока тревожных новостей о противостоянии на границе России и Украины трудно оставаться безучастным даже тем, кто вообще плохо представляет местонахождение этих стран и суть их политических разногласий. Каково же читать эти новости представителям русской и украинской общин в Австралии, которые уже 2 года не видели своих родственников из-за пандемии, а теперь еще и вынуждены переживать за их безопасность из-за возможной войны? SBS Russian пообщались с русскоязычными австралийцами, многие из которых считают родными и Россию, и Украину, и очень страдают из-за того, что политический конфликт обостряет отношения между обычными людьми, представителями братских народов. Елена Лима, маркетолог из Сиднея, эмигрировала из Украины в Австралию 11 лет назад. Она быстро освоилась в новой стране, нашла работу по специальности, получила 2-е высшее образование в местном университете и считает себя хорошо ассимилировавшимся в Австралии человеком. Но при этом она поддерживает тесные связи с русскоязычной общиной, не разделяя друзей на тех, кто родом из Украины, и тех, кто с российскими корнями.
Когда я рассказываю своим друзьям из Австралии, что происходит между Украиной и Россией, что ты думаешь про русских, я всегда говорю, представьте себе вот такую же ситуацию между Австралией и Новой Зеландией. Мы разные страны, у нас разные экономики, но мы настолько связаны друг с другом. И очень сложно представить, что вдруг австралийцы начнут ненавидеть новозеландцев и наоборот. Вот точно такая ситуация и там. Как бы это очень схожая культура, это очень схожая, у нас общие корни, общая история. Вот поэтому очень грустно это наблюдать.
При этом госпожа Лима говорит, что в последнее время стала замечать отголоски проявления агрессии даже в местных русскоязычных группах на Фейсбуке. Так, недавно в одном женском сообществе в социальных сетях вопрос девушки о том, стоит ли позаботиться о получении визы в Австралию для своих родителей, которые находятся в Украине, вызвал массу комментариев, и не все они были дружелюбными.
Что самое обидное для меня, это видеть, что два народа, два братских народа имеют столько ненависти друг к другу и настолько настроены друг против друга. То есть люди приходят за советом спросить по-человечески, что делать с родителями, как мы можем помочь нашим родственникам в Украине. В ответ можно услышать от русских, дойдите вы в свою украинскую группу и общайтесь об этом. Точно так же, как и украинцы приходят и обвиняют русских в том, что они нападают. И хотелось бы видеть, чтобы наши страны оставались, наши люди оставались братьями, как братские народы. Здесь конфликт между правительствами наших государств. И очень не хотелось бы видеть вот этого противостояния народов. И вы русские, вы украинцы, мы братья. И очень больно и... Больно видеть, как люди настроены друг против друга.
Еще тяжелее видеть подобные противостояния тем иммигрантам, которые тесно связаны с обеими странами. А таких немало. У Виктории Иванец из Сиднея мама русская, а папа украинец. Все родственники по линии отца, дяди и тети, двоюродные братья и сестры Виктории по сей день живут в Украине. А сама она с огромной теплотой вспоминает, как каждое лето приезжала туда к своим бабушке и дедушке.
И я свое детство вспоминаю с таким теплотом, потому что украинцы очень такие щедрые душой, очень гостеприимные. И мы всегда приезжали туда, к бабушке с дедушкой. И я помню вот эти застолья. Нас встречали, нас всегда ждали. Каждые мои каникулы кого-то крестили, кого-то ждали, кого-то наряжали. И мое детство такое, знаете, на Украине, это детство такое праздничное. Каждый наш приезд был каким-то знаменательным событием для них. Нам делить с моими братьями и сестрами нечего. Мои родные сестры и братья во Владивостоке. Мои все казанцы, двоюродные братья на Украине, в Днепропетровске. Я думаю, что мы не сможем воевать. Это однозначно. Я не могу. Это моя жизнь, это мое детство. Знаете, как вкус первого вареника. Вкуснее бабушкиных вареников больше ничего на свете нет. И вкуснее бабушкиного борща.
А как бабушку-то звали?
Бабушку звали Стася.
Стася.
По-хохлядски, по-русски Анастасия.
Наполовину украинцем называет себя и Слава Григорьев из Аделаиды. Он рассказывает, что мама у него выросла под Киевом, а потом по работе переехала в Москву, где и вышла замуж за его папу.
Мы раньше, когда жили в России, постоянно ездили и в Киев, и к родственникам туда. Поэтому вся эта ситуация, в общем-то, там достаточно близка. И, конечно, это очень беспокоит, очень тревожно то, что сейчас происходит на границе. Вот эта демонстрация силы. Даже если Россия говорит, что они находятся на своей территории и не собираются никуда нападать, все равно такое, значит, присутствие, это очень, очень напряженно, конечно, и тревожно для будущего Украины и в целом Украина-российских отношений, потому что, к сожалению, они сейчас не на самом лучшем уровне, и такие действия со стороны российского правительство, я подчеркиваю, в общем-то, не улучшает, а наносит еще больший урон, который будет очень трудно в будущем исправить.
Политический активист и основатель движения «Свобода Альянс», которое устраивало в Австралии акции в поддержку Навального и других политических заключенных, Петр Кузьмин из Мельбурна, рассказывает, что его мама родом из Севастополя, крымского города. И хотя он признается, что очень переживал, когда в 1991 году после развала СССР Крым отошел Украине, то события 2014 года вызвали в нем гораздо более сильные чувства.
Я с самого начала был против оккупации Крыма, когда это произошло в 2014 году. Я считаю, что вот то, как российское государство аннексировало Крым, это, конечно, преступление. И в первую очередь против своего народа, потому что это создало такие огромные проблемы для самих россиян на многие годы вперед. Я считаю украинцев нашим братским народом, и мне очень обидно, что наши отношения так сильно испортились за эти годы, и нам очень долго придется восстанавливать эти отношения.
Господин Кузьмин говорит, что с самого первого дня в Австралии он всегда старался вести разговор о России с местными жителями.
С тех пор, как приехал в Австралию, я пытаюсь показать всем своим знакомым местным австралийцам, что русские, они очень разнообразные. Сейчас, особенно сейчас, вот Путин не отражает настроение большинства россиян, живущих в России, в то время как режим Путина становится все более агрессивным и враждебным. Очень важно показать австралийцам, что мы, русские обычные, мы не враждебные, мы не против Австралии, западного мира и так далее. Мы разделяем все те ценности универсальных прав человека, свободы слова, свободы совести, волеизъявления и так далее. И показать им, что путинский режим, он не представляет всю Россию. Это агрессивная малая его часть, и этот режим со временем уйдет, и Россия будет совершенно иной. С нами нужно дружить и стоит дружить. Я надеюсь, что вот в будущем между Австралией и Россией установятся очень хорошие дружеские отношения.
Писатель и правозащитник из Сиднея Татьяна Бонч родилась в Симферополе. Университет окончила в Москве, а сейчас активно сотрудничает с московской организацией ПЕН, которая занимается защитой прав писателей и журналистов. Рассказывает, что в последнее время работы у нее прибавилось, так как все больше людей из-за своих высказываний подвергаются уголовным преследованиям или объявляются иностранными агентами в России. Она говорит, что сейчас видит гораздо меньше поддержки действий российских властей.
Смотрю вот просто по своей вчерашней ленте Фейсбука, и русские, и украинские, и все мои знакомые. Просто такое впечатление, что лента вся оделась вот в Украине. Украинский флажок под аватарами, и просто вот сплошная шла такая в поддержку. И это тоже знак, это некий перелом в мировоззрении, понимании. А как люди, конечно, реагируют по-разному, но нет той волны поддержки, вот хотя бы отчасти населения, которая была вот в 2014 году. Когда начинался захват Крыма и части Украины. Сейчас скорее страх и ужас, и бедности. У меня такое впечатление, потому что я читаю и аналитику, и личные какие-то комментарии.
Ольга Проскурняк учится на политолога в Сиднейском университете Нотр-Дам. Из-за ситуации следит не только с точки зрения человека, у которого есть родственники и в Украине, и в России, но и исходя из профессиональных интересов. Вот что она рассказала SBS Russian.
Что я могу сказать? Эта ситуация, по моему мнению, очень сильно раздута, потому что вот и украинцы, и россияне хотят мирных дипломатических решений всех проблем, которые присутствуют с 2014 года. Раздута истерия, то, что Россия хочет напасть, совершенно не имеет под собой никаких оснований, потому что вот я считаю, что для России совершенно невыгодны такие действия, и какой смысл в этом всем, не совсем понятно.
То есть, по вашему мнению, вот эта ситуация, там 100 тысяч войск на границе, угу, что это абсолютно не значит потенциального нападения, а это просто учение, и Путин не хочет ничего этим сказать?
Нет, я думаю, что нет. И это такие уже учения, как и учения НАТО. Просто в 2001 году Путин заявил, что, дорогие наши западные партнеры, пожалуйста, не суйте нос в наши буферные зоны, потому что у России 14 границ и история нападений. Поэтому это такая российская вековая традиция выстраивать буферные зоны. Украина и Грузия как бы не должны войти в НАТО, потому что это сразу же угроза национальным интересам России и ее суверенитету. Об этом Путин заявил. В 2008 году мы увидели, что произошло с Грузией. И вот сейчас продолжается точно такая же ситуация с Украиной.
Есть ли у вас родственники, друзья в Украине, которые...
Да, у меня мама живет в Одессе. Семья маминого брата живет в Крыму. То есть, знаете, это вопрос, чей Крым сразу возник. Да.
Но заметили ли вы какие-то внутренние противоречия в семье или между друзьями?
Между друзьями, да, в семье у меня нет противоречий вообще. То есть мы мыслим и зрим в одну сторону. С друзьями, которые остались в Одессе, с некоторыми произошел полнейший разрыв. Я думаю, что эти люди, которые вот разрывают дружеские и родственные отношения из-за политических убеждений, они, наверное, не очень хорошие родственники и совсем плохие друзья. Вот что я думаю по этому поводу, потому что у меня есть друзья, с которыми у меня совершенно противоположные политические взгляды, и мы как-то нашу дружбу лелеем и пытаемся ее сохранить. И вот они учатся у меня, а я учусь у них.
А вот как прокомментировал ситуацию наш постоянный политический эксперт Леонид Петров, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Нагнетание ситуации происходит, это очевидно. Оно началось в середине прошлого года, даже в начале марта прошлого года, когда Россия уже стала скапливать войска вблизи границ, своей западной границы с Украиной. Теперь российские войска в том числе перемещаются и в союзную Беларусь. Все это сделано с целью привлечения внимания. Когда внимание привлекается к одним действиям, они отвлекаются от других. И России требуется отвлечение внимания граждан от серьезных экономических проблем, которые требуют решения. Тому политическому кризису, который Россия переживает последние пару лет, когда людей фактически лишили избирательных прав, изменив конституцию, позволив президенту фактически пожизненно находиться у власти. Естественно, нужны какие-то отвлекающие факторы для россиян. И вот предстоящие военные действия, неважно с кем, в данном случае играют важную роль. Для наших соотечественников, проживающих в Австралии, естественно, эта ситуация представляется, ну, если не катастрофичной, то очень болезненной. Родственники, находящиеся вдали от них, которых либо нельзя посетить, либо вот последние два года не представлялось возможность, сейчас это тоже связано с определенными трудностями перемещения, очень осложняет ситуацию. Также границы Австралии были закрыты и для выезда, и для въезда. Поэтому данная ситуация, она, в общем, людьми воспринимается очень болезненно именно вот в контексте невозможности быть с членами семьи, невозможности перемещения, получения виз. Австралийское посольство эвакуируется из Киева, и также имеются определенные препятствия для людей, желающих посетить Россию или выехать из России. Таким образом, я понимаю, что данный конфликт, он и сконструирован для того, чтобы как можно большее количество людей было вовлечено в обсуждение этой темы. Но будет в данном случае обострение, какой-то вооруженный этап этого конфликта или нет, это зависит, естественно, от политиков и от случая, потому что если кто-то нажмет не ту кнопку или воспримет действия потенциального противника не совсем адекватно, то это срежиссированная ситуация, вот этот международный конфликт, он может перерасти из чисто пропагандистского, информационного в абсолютный хаос и возможно открытую войну и противостояние, которое может закончиться очень плохо.
Это был Леонид Петров, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре. Полное интервью с Леонидом можно найти на нашем сайте или в любом приложении для подкастов. Ну а мы сейчас прервемся на короткую информационную паузу, после которой поговорим про детские мечты, которые обязательно должны сбываться. Наша программа постепенно подходит к своему завершению, но напоследок предлагаю вам поговорить про детские мечты и необычные хобби. Андрей из Сиднея рассказал Лере Швец, как в свободное от работы время решил научиться летать на вертолете.
Зачем тебе вертолеты?
Как бы это банально не звучало, но началось все давно. Это было моей детской мечтой. После, наверное, того, как лет 10 я посмотрел фильм, что называется категории «Б» «Голубой гром». Это фильм про экспериментальный вертолет. Я начал, наверное, года два назад в общей сложности, но из-за ковидных ограничений у меня получилось два больших брейка. Ну, получается, если так брать, вот летаю я, наверное, месяца 12-14, вот если взять в общей сложности, да.
С чего начать? Вот, к примеру, я невероятно хочу тоже научиться летать.
Как у меня началось, в году 2013 мне ребята подарили пробный полет 40 минут на вертолете. Если человеку нравится летать, то я бы посоветовал взять этот пробный полет, когда тебе там дают за штурвал подержаться. Все это, ну, в целом доступно достаточно. Потом уже, когда ты полетаешь, можешь взять еще один, понять, что вообще происходит там. И уже тогда делать какие-то выводы. То есть пойдешь летать, не пойдешь, потому что одно дело сидеть на земле и об этом думать, а другое дело сидеть в кресле, когда тебя там трясет, во все стороны кидает. В Австралии очень плохая погода, очень. Ну, то есть ветер дует постоянно, если это только не 7 утра. Поэтому, да, я бы рекомендовал просто взять пробный полет. Но это будет стоить, ну, долларов 300, наверное, если на вертолете, 350 где-то. И, я думаю, ну, чуть дешевле, там, 250, в районе 300, может быть, это будет самолет.
Я летала на вертолете, но я никогда не держала штурвал. Но это очень страшно. Особенно взлетать и приземляться, потому что это все носом вперед идет.
У вертолета нет штурвала. Первый раз, когда мы, соответственно, сели туда, мне инструктор сказал, говорит, вот есть такая особенность у вертолета. Он постоянно хочет лететь. Я такой думаю, о чем он говорит? А потом я уже понял, что действительно он постоянно хочет лететь. Как только ты включаешь двигатель, по большому счету, он все. То есть его нужно уже держать под контролем. Всего органов управления три, и поэтому у тебя постоянно все занято. То есть это педали, левая рука и правая рука. То есть ты, ну, ты очень занят.
А есть какие-то обязательные квалификации, которые тебе нужны, чтобы тебя допустили к обучению? Скажем, водительские права. Вот у меня их
нет. Нет. Ну, то есть они, они руководствуются здравым смыслом, во-первых, когда люди просят. То есть я слышал истории, когда даже вот на пробных полетах люди бросали просто ручку. Конечно, после такого уже у тебя будут разговоры с тобой вестись, типа вообще что ты думаешь-то. У тебя должно быть относительно нормальное зрение, то есть оно будет проверяться потом на, ну, не на комиссии, это просто medical test. Ну, проверят там police check обычный, ну, то есть ничего особенного не надо, никаких экзаменов по математике там сдавать сначала, вот это вот все пока не нужно. То есть летать можно начать сразу, в принципе, с листа, а уже дальше ты либо получаешь private pilot license, либо commercial. Значит, private pilot license, соответственно, не дает тебе возможности получать за это деньги, и ты можешь летать на вертолетах там разного класса в зависимости от опыта. Вот commercial pilot license уже, да, в ней, соответственно, условия таковы, что у тебя должно быть необходимое количество часов на определенного вида вертолетов. И экзамен, теоретический экзамен гораздо серьезнее на commercial pilot license, чем на private. Летать, именно управлять этой штукой оказалось намного сложнее, чем я предполагал. Она постоянно хочет лететь, это первое. Второе – это погода. То есть, условно говоря, если нет ветра и это штиль, то, ну, не то, что очень просто, но все прям хорошо по накатанному. Как только начинает дуть ветер, а вертолет, на котором я летаю, весит чуть, наверное, меньше 400 килограммов, если без пассажиров, то можешь себе представить, какая у него инерция и как его таскает. Потом, когда, особенно когда начинаешь разговаривать с людьми, которые летали вообще на всем, и летали и на самолетах, и на вертолетах, у них есть опыт, они все говорят одно и то же, что всем тяжело начинать. Но потом, когда ты привыкаешь и чувствуешь машину больше, то это уже просто начинается кайф.
Я каждый раз, когда сажусь в летающий аппарат, я это делаю как будто в последний раз. Я понимаю, физика, инженерия, все хорошо, ничего не должно произойти. Но мой мозг, он никак не может воспринять тот факт, что я лечу в небе и что я сейчас внезапно не упаду. Вот тебя вот эта мысль не пугает?
Слушай, во-первых, есть такая наука, еще ты забыл упомянуть, как статистика. Чем больше я сейчас аэродинамику изучаю сам, ну, тем больше я, так сказать, понимаю, что происходит. Так уж получилось, что именно вот сейчас я конкретно занимаюсь аэродинамикой, и сейчас же у меня идет тренировка отказа двигателя вертолета. Когда мы там взлетаем где-то 2000 футов, 3 надо разделить, там чуть меньше 700 метров это, то мы просто убираем газ, вот, и вертолет начинает падать, условно говоря. И даже в таком режиме абсолютно спокойно, то есть у тебя лопасти продолжают крутиться, они продолжают опираться, так сказать, на воздух, ты просто аккуратно, абсолютно там по спиральке или по лестнице, там по разным этим, ты его сажаешь даже при полном неработающем двигателе. То есть если только у тебя отломится лопасть, вот тут уже шансов, конечно, нет, вообще никакого страха нет, то есть тебе абсолютно четко говорят, что ты делаешь, А, Б, С. И ты вот прямо вот по такому же вот по сценарию А, Б, С ты это делаешь. И когда у летчиков, соответственно, у них все отработано, но до автоматизма. То есть нету даже времени, чтобы задуматься, там, правильно он делает что-то или нет. То есть там обычные алгоритмы. Если то, и все.
А сколько стоит пройти полностью курс?
В целом час у меня стоит $500 австралийских.
Ну и последний вопрос, я вернусь к твоей детской мечте. Вот ты когда сейчас летаешь, учишься, ты вспоминаешь себя в детстве, когда ты смотрел фильм этот и хотел научиться летать на вертолете?
Да, вспоминаю, конечно, естественно. Ведь правильно говорят, что в детских мечтах заключено огромное количество энергии. Я абсолютно четко это понимаю теперь, о чем говорили люди, кто это говорил.
—
Я вот в детстве мечтала стать актрисой, но своими не нашедшими света софитов талантами я в итоге мучаю не зрителей в театре, а вас, дорогие слушатели. Не забывайте мечтать и действовать. И может, так же, как и у Андрея, у вас все получится. С вами была Лера Швец.
Спасибо, Лера. Со своей стороны хочу сказать, что мы очень рады, что ты не стала актрисой, а присоединилась к нашей команде. Уверена, что и наши слушатели тоже этому рады, хотя еще не все потеряно. Ну, а мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что слушали сегодня нашу программу. Для вас в студии работала я, Светлана Принцева. Виктория Станкеева познакомила вас с главными новостями к этому часу. Прекрасной вам недели и до встречи в четверг на волнах радио СБС.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.